and it's first and goal.
Если в премьер-дивизионе все самое интересное только начинается, то в региональных дивизионах сезон выходит на финишную прямую. На ближайших выходных мы узнаем чемпиона регулярки в дивизионе «Север», узнаем состав пар раундов «Wildcard», а также выясним, кто же круче в дивизионе «Урал», «Челябинск» или «Екатеринбург». Об этом и не только мы сегодня поговорим в компании тех, кто собрался в Хадле, а именно издатель «First and Goal» Юрий Марин, обозреватели Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Начать хотелось бы с событий прошедшей недели, а именно с резонансного послематчевого комментария «Человека и парохода» Лиги американского футбола. Артем Поляков давал комментарий как игрок ярославских бунтарей, но очевидно, что далеко не все готовы воспринимать его исключительно в этой роли. Его слова стали резонансны еще и потому, что на полставки Артем – комиссионер лиги. В частности, Артем раскритиковал судейство за решение в конкретном эпизоде, за который получил неспортивное поведение, а затем довольно жестко отозвался о качестве игры «Юнайтед». Мы не в первый раз заводим разговор об этичности высказываний в наших подкастах. Как вам кажется, Артем не перегнул палку? И восприняли бы его слова иначе, если бы он был только игроком?
Мне кажется, что нельзя отделять Артема, в том числе и перед своим собственным лицом, себя игрока и себя комиссионера. Как бы то ни было, как бы он ни говорил, что на поле я игрок, а там, когда я в костюме, я комиссионер, это все-таки не так. По паспорту это один человек, и мы просто не можем этого сделать. Не можем сделать мы, не могут сделать там другие футболисты, не могут сделать судьи. Артем Поляков все-таки такая достаточно весомая фигура, которая так или иначе будет привлекать внимание. Сама по себе пламенная речь, наверное, в формате Лиги американского футбола этого года смотрится вполне себе нормально. У нас были несколько пламенных речей.
В этом году мы прям готовы к нормальным таким, хорошим послематчевым интервью.
То есть это не стало, наверное, каким-то супер-сюрпризом и сенсацией. Но вот с точки зрения просто функционера, например, в Америке, мне кажется, такого люди себе не позволяют. Они куда более политкорректны. И посылая вот следующее послание футболистам Юнайтед, вот так вот высказываясь о них, в том числе Артем, даже будучи игроком. Несмотря на то, что он высказывается как игрок, наверняка комиссионер Артем придерживается примерно такого же мнения, а вот в таком ключе, мне кажется, не совсем корректно отзываться. Тем не менее, это его право, вряд ли ему кто-то это запретит, какая-либо должностная инструкция, вряд ли его штрафуют за это, поэтому, мне кажется, да, это и может иметь право на жизнь в нашей Лиге американского футбола.
А кто его оштрафует, скажи мне?
Я думаю, сам себя он запросто может оштрафовать, если он вдруг перейдет. Мне кажется, все достаточно серьезно со штрафами в ЛАВ, поэтому нарушит, заплатит.
Определенная организационная шизофрения у нас таким образом происходит, на самом деле, когда получается, что как бы одной рукой неспортивное поведение ты зарабатываешь, другой рукой штрафуешь самого себя за это.
Безусловно, но это просто условия лиги такие, ну вот людям надо совмещать. А как ты себе, Стас, по-другому представляешь?
Ну, я не то что представляю, но на самом деле Артем сам сказал о том, что вот если ты не можешь разделять, нужно отказываться либо от одного, либо от другого. И я боюсь, что эта история, даже у нас в редакции бывает иногда, бывают у нас ситуации, когда наши разные статусы нам мешают немножко, да, и здесь та же ситуация, Артем настолько хочет играть, настолько он еще не наигрался непосредственно на поле, что, мне кажется, он не совсем себе представляет, как выглядят со стороны его какие-то оценки. То есть, да, он для себя, может быть, внутри своей головы это разделяет. Вот здесь я игрок, здесь я комиссионер, но это совершенно по-другому смотрится с внешней стороны. По-другому смотрится, я уверен, для судьи, о котором он говорил, это совершенно по-другому, как ты сказал, смотрится со стороны Юнайтед, да? И в этом смысле, конечно, получается картина довольно странная. И это, опять же, вспоминая разговор, вернее, интервью тренера Тироль Рейдерс, который говорил о том, что в менеджменте так не должно быть, когда президентом клуба является запасной линейный нападение. Да? А это фактически история про это же самое.
Ну, это простой конфликт интересов может спровоцировать. Поэтому, да, безусловно. Лучше бы... Ну, у нас очень мало нейтральных людей Естественно, там практически все функционеры, они вовлечены так или иначе в деятельность не только федерации, не только организации Лиги американского футбола, но также и клубов. Просто по-другому не бывает. Для того, чтобы было по-другому, наверное, нужен профессиональный статус, нужны какие-то внешние инвестиции.
Слушайте, ну, мне кажется, какими бы правильными бы не были словами о том, что надо это все разделять, каким бы правильным ни был этот подход вообще к интервью, к словам, к поступкам, мы все понимаем, что там слова такого человека, как Артем, они все равно будут препарироваться всегда, что бы он ни декларировал, какое бы разделение интересов не озвучивал, вот они все равно будут всегда под микроскопом, и мне кажется, в этом плане нужно, ну, отдавать себе в этом отчет, что я могу выйти и сказать, я тут буду только как игрок сейчас говорить и наговорить вот всякого того, что было озвучено, но не послушает первую часть, вот эту вот вступительную, никто, а вторую будут разбирать и вешать ярлык и комиссионера на эти слова, и руководителя, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, тут надо быть очень-очень аккуратным, если уж ты занимаешься двумя-тремя делами одновременно.
Вообще, конечно, у нас получается такая тоже забавная вещь. Если мы позиционируем лигу, как она есть, любительская, где все друг друга знают, и вот это наша иногда периодическая игра в то, что где-то якобы есть аудитория, которая за этим наблюдает со стороны, хотя на самом деле это крохотная аудитория, все остальные все равно это те же самые игроки и так далее, да? Здесь-то все по-честному, здесь нет кого нечего скрывать, и все такие фразы, они как бы смотрятся совершенно естественно. Другое дело, когда мы закрываем глаза и представляем, что это как бы лига, что это продукт, что это кому-то интересно, какой-то большой аудитории, которая как бы смотрит на все это, как вот мы смотрим другие чемпионаты, да, лиги, то тогда, конечно, как бы вот эта политкорректность более оправдана была бы. Но это опять же к вопросу немножко о шизофрении, да, о том, что нынешняя организация лиги, нынешние ее контуры, они не совсем понятны, потому что мы, с одной стороны, это абсолютно любительское соревнование, с другой стороны, мы очень часто пытаемся позиционировать его как нечто большее, как полупрофессиональное, как минимум. Мы уже говорили в прошлых выпусках о некоем разделении внутри премьер-дивизиона на топ-3 и всех остальных. Игра спартанцев с Северным легионом в каком-то смысле помогла окончательно очертить этот водораздел. Юра, расскажи об этой игре.
Во-первых, конечно, по сравнению с предыдущими командами, этот соперник был уже уровнем выше, и, в общем-то, Ферсон Голд перед началом сезона не зря поднимал такой небольшой хайп на тему Северного легиона. Там собраны действительно игроки очень неплохого уровня, и эта команда, в общем-то, представляется претендентом на плей-офф. И для спартанцев, разумеется, было очень важно в этом матче побеждать, потому что спартанцы тоже являются командой, как известно, претендующей на плей-офф. Я думаю, что у нас получилось доказать, что мы очень хорошо тактически именно готовимся к играм. Мы не зря в каждого соперника очень подробно разбираем, и когда там спартанцев в очередной раз говорят про то, что они играют там в полторы комбинации, вот как бы для того, чтобы опровергнуть этот факт, ну, наверное, можно посмотреть матч как раз с Северным легионом, да. То есть мы смотрели на то, как играет Северный легион в защите и в нападении, и, в общем-то, готовились именно к особенностям его игры, и, как, в общем, показал результат, особенно там первых двух четвертей, мы довольно неплохо с этим делом справились. Разумеется, как бы матч показал некоторые слабые стороны спартанцев, это все извечная вся эта история про дебеков, когда всегда есть возможность забросить куда-то за шиворот корнербеком и сейфти, и, в общем-то, тачдаун под занавес первой половины, он это дело показал, да, но в целом команда очень хорошо справилась с своими задачами, и, ну, здесь, наверное, не в обиду Северному легиону будет сказано, ну, не было сильно больших проблем спартанцев с командой из Петербурга. Разумеется, все были в таком небольшом предвкушении, что все-таки получится у Северного легиона заявить иностранцев, и получится какая-то прямо бойня, да, то есть, потому что, разумеется, если бы получилось привести американцев, игра бы совсем по другому сценарию пошла, и здесь правильно Максим Лаврянов говорит о том, что там два защитника, условно говоря, перекрыли бы широкий вынос и заставили бы носить по центру. Это была бы уже какая-то интересная тактическая задача по ходу игры, которую тренерам приходилось бы решать. Вот из-за того, что их не было, и не было еще некоторых других игроков, например, Владислава Григорьева, да, который очень хорошо проявлял себя в глубине обороны в предыдущих матчах, в том числе матчах с патриотами, да, нам, конечно, дело облегчило задачу. Здесь тоже Максим говорит о том, что на самом деле присутствие Григорьева бы сильно не изменило, но, в принципе, мы так смотрели, что они играют с теми же патриотами, если бы был бы у них Григорьев, ну, лично мне кажется, что они могли бы подрядить больше защитников для защиты плоских зон.
А как тебе кажется, Юр, извини, вот если не считать вот иностранцев, да, что могло бы Легиону помочь вот сократить их отрыв до трех лучших команд России? В чем им нужно прибавить?
Нет, ну я вот как раз сейчас начинал, что не хватало, допустим, Григорьева, да, то есть если бы он был, все-таки, мне кажется, игра была бы немножко другая, да, то есть было бы больше защитников у Северного Легиона для защиты вот этих плоских зон, куда спартанцы очень любят атаковать. Мне кажется, что в Легиону просто как бы команде нужно немножко больше опыта, наверное, поднабраться именно в том составе, который они сейчас играют, потому что я очень всегда скептически отношусь к историям, что взяли там, не знаю, человек 5-6 из какой-нибудь команды, приехали, начали за другую команду активно играть. То есть, мне кажется, чемпионат России уже вышел из тех, ну, из той ситуации, когда можно просто каких-то скилловых игроков к себе на поле выпустить и там, просто ждать, что они сделают свое дело, да? То есть, разумеется, если это будут игроки там уровня NCAA или там, не дай бог, NFL, то, наверное, да, так и будет. Но в данном случае, когда мы начинаем говорить о том, что какие-то просто заслуженные хорошие ветераны из других игроков, из других команд приезжают там, ну, в тот же Северный Легион, и от этого мы ждем какого-то результата, это, наверное, все-таки немножко наивно, потому что если команда, если игроки в команде регулярно не тренируются, если они там не провели предсезонку, если они там не понимают, как именно там команда играет там, в отдельных случаях, да, если нет у них вот такого вот, на мышечной моторике, что называется, закреплено, не стоит ожидать это от никакого-то суперрезультата, да. И в данном случае, мне кажется, в случае Северного Легиона, который пригласил для себя довольно много вот ветеранов с того же Черного Шторма, он показательный. То есть, за исключением того же Григорьева, да, который очень неплохо смотрелся в предыдущих играх, в этот раз, ну, в общем, ну, не было большого влияния ни от Ступникова, ни от Попкова, там нет. Если еще кто-то приезжал, не очень помню.
В перерыве я бы хотел немного поговорить про редакционный выезд на Урал. Юра и Женя пробили поездку в Челябинск и Екатеринбург, успели посмотреть игру, пообщаться с Александром Ковригиным, одним из отцов-основателей американского футбола на Руси. Что-то будет выходить у нас в виде материалов, но мне бы хотелось узнать то, что осталось за кадром. Как вам уральский футбол?
Во-первых, наверное, надо рассказать про организацию матча. В целом, вот просто от самой поездки у меня самые теплые впечатления. Очень приятно было. Я, в принципе, много путешествую. За последний год был в большом количестве стран, в том числе экзотических, там, очень развитых. Но поездка на Урал стоит для меня особняком, просто потому что она была по-настоящему интересной. С точки зрения встречи с, во-первых, единомышленниками, потому что любой человек, играющий в американский футбол, на постсоветском пространстве является твоим единомышленником по умолчанию. А с другой стороны, ну, она были определенные приключения, которые можно вспоминать, и это здорово. Хочу сказать про организацию матча в Челябинске. Челябинские танки играли против Волков из Казахстана. Ребят приехали. Приехали там не самым многочисленным составом, порядка 20 человек их было. Но тем не менее, во-первых, сама по себе игра была, ну, не то, что не сказать интересное, но и события там были, да, то есть памяти есть за что зацепиться. С другой стороны, мне очень понравился стадион, на котором все это дело происходило, и я хочу сказать, если мы берем вот регбийный стадион в Зеленограде как некий эталон, то в целом стадион в центре Челябинска, который называется «Локомотив», наверное, немногим хуже. Там чуть меньше трибуны, но до него невероятно просто добираться. То есть это из центра Челябинска можно пешком дойти, что мы с Юрой с удовольствием и сделали. Там был бесплатный вход, там достаточно приятно все это смотрится. Несмотря на то, что окружает это поле многоэтажки, они какого-то приятного цвета, и нет ощущения, что это какой-то школьный стадион. То есть есть ощущение, что прям серьезный уровень, красиво смотрится, хорошо организованный матч, без каких бы то ни было нареканий. Нас узнавали, Мы, к сожалению, мало кого там, в принципе, знали, но со многими познакомились, пообщались с удовольствием.
Они думают о футболе не только как о каких-то действиях на поле, это обязательно вообще какое-то шоу. И они стараются обязательно, чтобы зрителям было интересно присутствовать на поле. Они там, по-моему, общались с руководством команды, они говорили, что они там, у них есть такая вот милитаристская эстетика, да, у команды «Танки», да, ну что... Неудивительно. Они говорят, что вот мы хотим туда полевую кухню привозить, но мы хотим, чтобы людям было интересно, чтобы поход на футбол, он был развлечением на день для всей семьи, да, и в этом смысле мы, конечно, с, опять же, со спартанцами, они очень сильно совпадают с их целями, потому что спартанцы тоже это пытаются продвигать. И танки очень мне понравились, да.
Очень важно в моем понимании было то, что мы услышали какие-то другие точки зрения. Вот, допустим, мы относительно недавно разговаривали о том, что вот нету интереса к игре, вот включить там, иногда радуешься тому, что есть Mercy Clock, что он запускается, и этот вот матч, который уже совершенно лишен какой-то бы то ни было интриги, скоро закончится. А при всем этом команды проехали там огромное количество километров, да, Волки, например, да, там, не знаю, сколько они проехали, не помню уже точнее, они, естественно, говорили об этом. И приехали там, отыграли две четверти, и все, и запустили Mercy Clock. Ну и зачем?
Ну да, я слышал, помню, после матча разговор был о том, что у нас самые популярные тренировки, фактически игры, это есть такие дополнительные тренировки, на которые приходят все.
Это та самая тренировка, на которую приходят все, да, совершенно верно. Это сказал капитан челябинских танков. И для меня это было неким откровением, потому что, ну вот мы не видим внутренней кухни, да, и понимаем, что... Только вот общаясь, я подумал, ну, у меня же была диаметрально противоположная точка зрения. Я услышал этот аргумент, и я подумал, что он, наверное, имеет право на жизнь.
Да, особенно... я согласен. Я тоже с этой точки зрения никогда не думал. Так что это была одна из самых таких... После матча комментарии ты ждешь либо огня обычно, да, либо банальности. А это было реально такая... Есть о чем задуматься. История.
Лёнь, а ты, кстати, вот как воспринимаешь, да, вот давай обсудим вот эту интересную ситуацию с Mercy Clock, потому что Стас в прошлом подкасте приводил великолепную статистику по поводу того, какое количество матчей заканчивались там более чем вот два владения. Вот я думаю, что если посчитать матчи, в которых запускали Mercy Clock, их тоже было достаточно много. Вот ты как думаешь, вот в этой ситуации, нужен он или нет?
Ну, я поддерживаю то правило, которое есть, потому что все-таки для команд, которые играют, и матч, который складывается так, что там 4-5 владений разница, ну, мне кажется, для большинства все-таки игроков это уже такое страдание, и хочется побыстрее закончить, поэтому... справедливое правило, пусть оно будет, и пусть оно будет исполняться. И пусть о нем не забывают те, кто следит за временем. Поэтому я в этом плане полностью на стороне закона, скажем так.
Также вот и с капитаном команды из Казахстана тоже было достаточно интересно поговорить. Вообще видно, что люди, в общем-то, не избалованы вниманием, да, каждая их речь, она достаточно проникновенна, потому что, ну, мы не каждые выходные не подходим к ним и не спрашиваем там пару слов об игре, да, как мы это там у Виктора Борисовича Скапишева, да, и он уже сам, в принципе, знает вопросы, практически сам себе их задает, и мы берем эти послематчевые комментарии. Здесь люди действительно, ну, делятся, ну, не то чтобы сокровенным, но мыслями, которые они, наверное, вынашивали там не первый день, и получилось достаточно... интересное и содержательное, даже послематчевый комментарий, не говоря уже об общении после матча.
К сожалению, у нас не получилось посмотреть матч в Екатеринбурге. Наш изначальный план поездки подразумевал то, что мы посмотрим матч в Челябинске. На следующий день должна была быть игра в Екатеринбурге между Молниями и Пираньями. Но Пираньи снялись, а мы к тому моменту билеты уже купили. Поэтому мы приехали и просто провели день с семьей Сотяковых. И очень были этому рады, потому что они с прекрасными людьми, и В общем-то, хочется возвращаться туда и хочется сходить на какой-нибудь матч молнии. И хочется, наверное, даже присутствовать было бы на матче в молнии и танков, потому что у них это должно быть очень-очень интересно.
Также посмотрели, там Саламандры тренировались вместе с еще одной командой по флагфутболу. Они образовали сборную из Свердловской области, которая вот на Урале играет со сборной Челябинской области. И меня совершенно случайно пригласили посмотреть матч сборной вот как раз-таки по флагфутболу женской Свердловской области против Челябинской. И так я дважды за два дня попал в город Челябинск. Это было достаточно неожиданно, но с удовольствием съездил, посмотрел матч. Это, наверное, был первый флагфутбольный матч такого, ну, достаточно серьезного уровня, который я видел. И в целом мне понравилось, несмотря на то,
что... Подожди, а вот то, что мы во флагфутбол тоже играли, ты не считаешь это серьезным?
Нет. Я критически отношусь к нашим навыкам. И мне кажется, что все-таки мы бы уступили и сборной Челябинской области, и сборной Свердловской области.
Да. Причем тебя драфтовали, Женя.
Я ушел предпоследним до мистера никому не нужного, мне кажется. Но меня драфтовали, да. Я ушел с драфта.
Тимбилдинг, командный дух, говорили они. Вот Дубовик нам все показал про командный дух.
Было дело, да. Но мне кажется, что надо тренироваться. Если мы будем тренироваться, как эти девочки, я назову наш футбол по-настоящему серьезным.
Мы не будем тренироваться, пока ты ездишь по Екатеринбургу и прочему.
А это скаутинг. Скаутинг, я подсматриваю.
First and goal. Мы обещаем тренироваться, как девочки. Вот от Сатюковых интервью мы уже успели все прочитать. И также будет интервью от Ковригина, от человека, который стоял у самых истоков развития американского футбола в России. Когда вот с ним общались, было ощущение вот живой истории перед глазами?
Знаешь, фактически это совсем по-другому, не так, как мы себе представляли. То есть, на самом деле, изначально вся эта поездка, она задумалась тем, чтобы познакомиться с футболом на Урале и обязательно встретиться с Ковригиным, потому что хотелось понять, как футбол начинался все-таки, да, то есть, что это было, потому что мы посмотрели, разумеется, все его видеоинтервью, которые там были еще с 90-х годов, он там примерно одно и то же везде повторял, а нам хотелось все-таки с ним как-то вот лично пообщаться, такие вопросы интересные задать, и у нас это получилось, да. Но вот у нас было ощущение, что мы встретимся с человеком, который, в общем-то, от футбольных дел давно уже отошел, да, и он будет что-то из истории рассказывать, мы не рассчитывали, что он будет живо интересоваться футболом сегодняшним, оказалось, нет, оказалось, что вот он очень активно следит, и у него там есть свои планы, потому как хочется ему вернуться в футбольную, скажем так, тусовку, хочется ему поучаствовать именно не в качестве тренера, а в качестве менеджера, он кажется важным, ему это кажется очень сильно важным, и что самое интересное, что он хорошо информирован, да, то есть следит за командами, он говорит, что вот там есть такие-такие игроки у казахов, оказывается, он был в Екатеринбурге на матче молнии, и не с живой историей поговорили, да, а с человеком, в общем-то, активным.
То не только человек прошлого, да, но и человек настоящий.
Да, абсолютно, и нам это очень радует, это здорово, что как бы люди, которые, возможно, после 90-х годов футбол забросили, как тот же, ну, как Александр Александрович, они начинают в него возвращаться активно, и это значит, что, в общем-то, у нас есть еще ресурсы, с которого можно черпать, в АМИ, ресурс тренерский, менеджерский и так далее, и вот как раз для Урала это очень важно, мне кажется.
Да, безусловно, настоящее там тоже есть, ему интересно то, что происходит. Он не так давно вернулся к наблюдению, скажем так, за американским футболом, ему это все интересно, а нам в первую очередь было, конечно, интересно прошлое, потому что ну, не каждый день ты встречаешь человека, который по-настоящему стоял у истоков. То есть, я не знаю, мне кажется, там 70% участников Лиги американского футбола еще не родились, а Александр Ковригин уже играл в американский футбол и создал даже целую команду, причем не где-нибудь, а в закрытом городе. Ну, это феноменально, просто феноменально. Это насколько должен быть заряжен человек, чтобы абсолютно в поле, где нет никакой информации, зарядить людей играть в американский футбол и сделать это таким образом, что они играют до сих пор. То есть вот с 87-го года прошло уже 30 лет, да?
Совершенно верно.
А люди еще играют. Невероятно. Ну, то есть... Ну, может, они там, конечно, не все пришли в 87-м году, но вот была фотография у нас в Инстаграме, где ветераны Азерских федералов, которые начинали. Это прям действительно достижение, и видно, что этот человек умеет, в общем-то, доносить свои мысли. Я из того, что услышал, там это все вот именно о какой-то страсти и увлеченности. Наверняка там не было какой-то глобально продвинутой тактики, то есть играли наверняка плохо, играли наверняка нарушая правила, но в этом, ну, едва ли мы можем требовать от них, что там, вот, там был футбол. Там были такие энтузиасты, в первую очередь, по-настоящему страстные люди, с которых вот именно в этом, наверное, надо брать пример, и про это, надеюсь, мы сделаем футбольные истории в самое ближайшее время.
Мне на самом деле очень понравилась поездка за Урал, она показывает, насколько глубока, широка и далека наша российская футбольная география. Что осталось куда-то там на Дальний Восток съездить. Здесь, у нас, к сожалению, есть небольшой провал в Сибири, но российский футбол немножко провалится в Сибири, потому что там нет активно играющих команд. То есть я знаю, что есть команды, где ты тренируешься, но вот играющих нет.
Да, надо съездить в Сибири, просто организовать там, наконец-то, американский футбол самим уже.
Да, тем более, что там, в общем-то, география-то позволяет, там, не знаю, Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул. Они довольно близко находятся, они могли между собой замутить какой-нибудь такой чем. Но, в общем-то, возвращаясь к Уралу, да, то есть мы почувствовали вот эту вот российскую футбольную географию, и я думаю, что она даже поинтереснее выглядит, чем футбольная география в том же США, потому что команды действительно очень сильно отличаются на Урале, они немножко по-другому выглядят, они по-другому себя ведут, у них есть какие-то свои региональные особенности, и это очень здорово, потому что лично мне кажется, что команд должно быть много и разных, да, то есть не должны там под копирку существовать там одни команды, да, то есть не нужно полностью перенимать какие-то успехи, не знаю, тех же там грифонов и еще кого-то. Нужно как-то делать что-то свое. И вот на Урале этим своим путем идут. Я с большим удовольствием пообщался с ребятами из танками и с ребятами из молний. Видно, что они очень горят футболом, и они хотят строить его именно у себя, на уральской земле.
Еще надо сказать большое спасибо семье Сатиковых. Вера и Миша провели с нами целый, можно сказать, день, и это было здорово, они и про город нам показали, рассказали, и про американский футбол на Урале очень много рассказали, чего мы, в общем-то, здесь не до конца понимали. Ну, то есть, в первую очередь, что мне понравилось от этой поездки, что вынес это общение, это люди, у которых есть свои истории, которые здесь воспринимаются немножко иначе, под другим углом. А сейчас, ну, не могу сказать, что у меня там все на свои места стало, но тем не менее я гораздо лучше, мне кажется, их понимаю. И там появилось гораздо больше симпатий, например, к конкретным людям в разных командах, как и в танках, так и в молниях, которым я прям буду вот симпатизировать по ходу сезона.
Итак, прежде всего, на этих выходных мы ждем суперматч в Челябинске. Танки против уральских молний. А Женя, в поездке чувствовал предвкушение этого матча?
Да, очень. Они и те, и другие очень сильно готовятся. Там есть не очень понятная история про то, что, ну, этот матч решает что-то, но далеко не все, да, что там после этого должен быть внутренний плей-офф, который непонятно будет или нет, потому что, ну, с первыми двумя местами понятно, да, команды, которые также играют в этом дивизионе, сборная Южного Урала, или там сейчас они называются скауты, и волки, судя по всему, в плей-офф им ловить будет опять нечего, поэтому нужны ли будут эти полуфиналы, непонятно, и получается, что и танкам с молнией, скорее всего, с молниями придется играть два раза. Вот такая вот странная схема. Они не знают, как к этому относиться. Наверняка не будут в первом матче выкладывать все козыри. Ну, то есть тут такая прям серьезная тактическая борьба будет на фоне какой-то неопределенности.
Они очень этого дела ждут, очень к этому делу готовятся. И там, пока мы смотрели матч, они очень... им хотелось очень сильно обыграть волков крупнее, нежели чем это сделали молнии. И вот они прямо... отдельным диктором в этом на стадионе объявил. Разумеется, они очень ждут матчи друг с другом. И здесь, наверное, на руки, наверное, сыграл немножко то, что Стальные Тигры в этом году оказались в другом дивизионе, потому что они, я имею в виду Тигры, они воспринимаются и танками, и молниями как такой однозначный доминант в регионе. Все-таки, не понятно, что дивизион Волга, Стальные Тигры остаются уральской командой, да, играющей в примерно уральский именно футбол, как мне кажется. Им удобно сейчас выяснять отношения между собой, я бы так сказал, между тигров, простите, танков и молний. Потому что тигров они воспринимают, что, наверное, как таких патриотов, что ли, вот года 3-4 назад в России все стремились не то, что выйти на уровень патриотов, а просто как бы выйти на уровень, в котором можно играть с патриотами, да, выйти и не проигрывать 100-0, да. Есть немножко ощущение от того, что на Урале к тиграм относятся как-то сейчас похоже. То есть кажется, что с тиграми, в матче с тиграми нужно за шансы цепляться, а не пытаться их обыгрывать. Это, наверное, та вещь, которая мне не очень понравилась, потому что мне кажется, что нужно стараться стремиться играть с любым соперником.
То есть, не знаешь, как часто бывает, они их слишком уважают, да?
Они их слишком уважают, наверное, да. Мне кажется, что все-таки уральцам было бы лучше, если бы тигры играли с ними, потому что, в принципе, чем ты должен играть с сильным соперником, тогда ты будешь расти сам. А в данном случае, мне кажется, и танки, и молнии, они просто сделали себе в календаре на один сложный матч меньше у них стало, да? И мне не кажется, что они от этого выиграли. А вот матчи друг с другом, они относятся очень серьезно и, конечно же, ждут, и это для них главный матч года.
Ну и какой твой короткий прогноз? Кто, тебе кажется, победит в этом матче?
Я слишком уж тесно эмоционально завязан сейчас с обоими командами. В том числе везде отличные парни. Я не хочу никого не обижать, поэтому я промолчу на этот ответ на этот вопрос.
Будет упорная ничья, а потом серия филголов просто.
Серия филголов, например, да.
Я хочу сказать, что мы вот этим вот матчем, наверное, откроем как раз такую, ну, может быть, не финишную прямую, но некие... не знаю, завершающую стадию, потому что все суперматчи, они вынесены в конец календаря, и вот, наверное, именно с матча молний и танков начнется серия вот таких вот, ну, не каждую неделю, но практически уже действительно хороших вывесок, которые подкреплены не только нашими ожиданиями, но и турнирной таблицей. А что касается внутреннего плей-офф, я, во-первых, надеюсь, что со структурой и вообще будет он не будет определяться все-таки до матча, и команды будут знать, на что они играют. А во-вторых, я очень надеюсь, что его не будет, и будет действительно один очень хороший, классный матч, в котором команды будут четко понимать, за что они борются. А именно за первое место и за выход в Кубок Региона.
Вот, кстати, далеко не все понимают, за что они борются, не только в этом дивизионе. Я узнал, что, во-первых, у нас в дивизионе «Север», у нас в дивизионе «Север», а игроки одной московской команды не до конца знали вообще формат внутреннего плей-офф и думали, что выходят только две первые команды по итогам регулярки и все. А как бы в других командах были сомнения о том, что будет происходить на Кубке регионов. А как бы, как мы знаем, будет жеребьевка, да, то есть как бы команды из «Севера» не будут играть друг с другом, но с кем они будут играть, с «Пермью» или с кем-либо из команд «Екатеринбург-Челябинск», они не знали, да, но потом появились какие-то сомнения в том, что на самом деле будет не жеребьевка, а все уже определено, кто с кем играет. Так что вот эти вещи, на самом деле, мне немножко кажутся странными, что подходят вот уже эти игры, они уже совсем рядом. Более того, уже у кого-то заказаны билеты заранее в Ростов, где будет проводиться Кубок регионов, потому что, ну, когда по факту будет понятно, кто туда должен ехать, можно и билеты не успеть достать и в хостел не заселиться. Вот, но тем не менее эти вопросы все еще существуют. И опять же, наверное, вопрос о том, об осведомленности команд, игроков о том, что происходит.
Ты говоришь, что кто-то не знает формата там Кубка регионов или формата плей-офф Севера. Но я думаю, что команда, которая там целится на первое место, все у нее в порядке с этим. И я думаю, что ключевой матч, вот, про который Леня говорил, наверное, самое вкусное на Урале начинается. Ну и в целом, наверное, можно сказать, что самое вкусное начинается и в дивизионе «Север». Матч оружейников против носорогов выглядит вполне себе презентабельной афишей. Стас, ты как запасной холдер карельских оружейников, как ты готовишься к этому матчу?
Непосредственно как холдер очень фигово. Больше думаем сейчас про организацию. Ну, это я думаю, что эти хлопоты понятны любой региональной команде. А после первого такого опыта, который не скажу, что был блинкомом, но в то же время очень хочется сделать лучше. А есть определенные для этого предпосылки. И вроде как с интернетом порешали с нашей ахиллесовой пятой в прошлый раз. И много всяких фишечек непосредственно на стадион. Поскольку, оказывается, люди есть. Оказывается, они могут приходить. Соответственно, их нужно как-то развлекать. Поэтому пока мысли все об этом. Я надеюсь, что мы еще успеем поговорить перед тем, как носороги отправятся, собственно, соберутся в дорогу. Успеем переговорить с их тренерами. Да, обменяться какими-то мыслями по поводу того, ну, свериться. Какие наши представления об этом матче, чтобы я, например, во время комментария на трансляцию мог поделиться какими-то новостями с той стороны. Вот. Вообще, конечно, скажу честно, что афишу немножко подпортил неожиданный результат носорогов в прошлом матче против драконов, да, потому что там, конечно, случилась какая-то, ну, совершеннейшая непонятная история, когда у парней не сработало ничего. Просто по всем фронтам провалились.
Прости, что перебиваю, а почему подпортило? Мне кажется, что в этом, как бы, с моей стороны это добавило какой-то неразберихи, вот эту вот иерархию сломало, и сейчас вот, ну, больше неизвестности нас ждет, поэтому для меня это, наверное, отчасти дополнительный интерес составит.
Ну, ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы если бы носороги уступили в прошлом матче, то вот на тоненького, да, потому что тогда вот это было бы, мне кажется, больше, ну, не знаю, то есть вот это было бы реально сражение между командами, которые к этому матчу подходят на максимуме, да, а сейчас не совсем понятно, в каком носороге состоянии находится после... Я ни в коем случае не хочу сказать, да, что как бы носороги не смогут там дать бой или что-то такое. Конечно, это совершенно боевая команда, ничего с ней такого не произошло, но я думаю, что определенный зрительский интерес это может сбить, потому что, ну, носороги до матча с драконами обыгрывали как бы две слабейшие команды в дивизионе, да, и ожидалось, что их матч с драконами будет более такой... ровный, более боевой, да. Сейчас не совсем понятно, что носороги на самом деле себя представляют, что ли. Да, казалось бы, после трех матчей мы должны получить ответ на этот вопрос. А сейчас, ну, мы, как всегда, мы говорим о том, что предстоящая игра ответит, наконец-то, на все вопросы.
Ну, мне кажется, что это как раз-таки здорово. Это показатель того, что в какой-то момент вот эти вот знания, они... который мы выстраиваем, что это вот команда такого-то уровня, от нее стоит ждать того-то, они ломаются, и это для меня это прям создает по-настоящему дополнительный интерес, потому что я вспоминаю победу Buffalo Bills в этом сезоне в сухую, а Foxboro, и мне кажется, это здорово, что и у нас появляются какие-то вот такие сенсационные матчи. Ну, конечно, разгром, который учинили драконы, вряд ли можно назвать там вот прям приятной неожиданностью там или что-то еще такое. Но это была сенсация. Сенсации все-таки хочется. Поэтому вот эта неопределенность, мне кажется, что это здорово.
Там еще нужно вспомнить про расклады, да, вот эта вот любимая тема в Лиге американского футбола под конец регулярки, это о том, кому с какого места что выгодно делать, да. А носорогам, например, если они будут понимать, что они не будут играть дома, раунд вайлдкард, то им в Москву-то подешевле будет приезжать, чем в Петрозаводск. Тоже как бы это все расклады, которые все учитывают.
Ну, слушайте, мне кажется, последнее все-таки, о чем думают именно непосредственно на игре, это о том, где сколько придется тратить. И мне кажется, что у нас не дошли еще команды до такой степени, чтобы специально сливать игры ради каких-то мест там, и так далее, и так далее.
Никогда такого не было. И вот опять.
Да, ну, во всяком случае, могу сказать, что... для того, чтобы была трансляция, делается максимум, да, мы решили сделать хитро, мы даже попробовали такой организовать небольшой краудфандинг, и, в принципе, он проходит довольно успешно, благо сумма нужна была небольшая, а, думаю, все будет собрано, и поэтому шансы на то, что в этот раз все будет очень хорошо, есть. А вот я узнал новость из Казахстана о том, что там в этом плане гораздо все, к сожалению, хуже. У них есть серьезные проблемы с интернетом в Астане, том месте, где проводится матч, потому что проводного интернета у них там нет, а мобильный интернет подводит. Поэтому я боюсь, что как бы мы не хотели узнать вот этот казахстанский колорит, да, первый матч в Казахстане в этом сезоне, в принципе, оправдывающий вообще имя Лиги американского футбола, на чемпионат России, к сожалению, очень может быть, что мы будем следить за ним по фотографиям и по словам, потому что с наибольшей долей вероятности трансляции оттуда не будет.
Ну, будет запись наверняка. Шаверму так готов поставить на то, что все будет... По красоте в Петрозаводске. Я имею в виду трансляцию.
Нет, все деньги сэкономлены на шавермах. Я вложил, собственно, в эту трансляцию, поэтому ставить сейчас нечего. Меня еще стимулирует мысль о том, что раз вы с Юрой побывали на Урале, то теперь ваша следующая как раз-таки цель должна быть Казахстан, чтобы не в зависимости от того, будет там трансляция или нет, вы смогли все задокументировать, посмотреть собственными глазами и привезти нам еще тонну очень качественного материала. А на этом на сегодня все. Для вас сегодня в Хадле встречались Юрий Марин, Леонид Анциферов, Евгений Дубовик, а также ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам игр на этих выходных. Счастливо!
Надеюсь, мы сделаем футбольные истории в самое ближайшее время. Хотя зря я это сказал.
Ну, я могу вырезать, если ты не хочешь никому ничего обещать.
Нет, можно оставить, почему нет.
Конечно, я знаю, куда я это вставлю. Самый конец подкаста, Женя.
Все твои подлянки мы знаем.